Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем нашу работу. Сегодня проводим очередное заседание Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Рассмотрим два вопроса. Один по фонду капитального ремонта и второй по вопросу расчета нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Совещание предлагаю провести в течение часа. Если у кого-то нет предложений, дополнений, то вам слово предоставляется председателю Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Атаманенко Сергей Александрович.
Добрый день. Извините. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Сегодня мы проводим очередное заседание Общественного совета. На совете присутствует 10 человек из очно 10 человек из 14 членов Общественного совета. Трое должны подключиться дистанционно. Один член совета Трофимова подключена. Кворум у нас есть, поэтому наше заседание правомочно решать все вопросы. На заседании совета присутствует Сизиков Сергей Валентинович, министр ЖКХ Ростовской области, Орлов Сергей Петрович, первый заместитель министра, Кадетов Александр Николаевич, заместитель министра, Терский Вадим Николаевич, зам. Руководителя региональной службы по тарифам Шереметьево, Дарья Олеговна, временно исполняющая обязанности директора НКО фонд капитального ремонта, Милоенкова Валентин Валерьевич, заместитель начальника ГЖИ, Евтушенко Андрей Сергеевич, директор казенного предприятия Ростовской информационная база ЖКХ Ростовской области. Трансляция заседания совета идет в интернете в прямом эфире. Членам совета была предложена повестка дня. Возражений по повестке не поступило. Повестка дня принимается. По регламенту предлагаю выступающим предоставить 5-7 минут. Ответы на вопросы до 3 минут. Главные вопросы нашей повестки дня – это пути решения проблем капитального ремонта общего имущества МКД в Ростовской области. И вторая часть – рассмотрение норматива и тарифа на предоставление услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Рассматривать эти вопросы необходимо не только с технической стороны, но и особое внимание предложено, должно быть уделено экономической составляющей. Финансовые средства, которые аккумулируются на счетах фонда, это деньги собственников помещений, а не фонда. Расходоваться они должны разумно и эффективно, а не ради галочки в отчетах, что отремонтировали такое-то количество домов. Согласно повестке дня, слово предоставляется Орлову Сергею Петровичу, первому заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства.
Спасибо, Сергей Александрович. Уважаемые коллеги, тема моего доклада сегодняшнего – это внесение изменений в областной закон 1.01 ЗС о капитальном ремонте общего имущества на квартирных домах на территории Ростовской области в части предоставления спецсчетникам права проводить дополнительные работы. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в рамках региональной программы капитального ремонта регламентирован в статье 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в статье 8 областного закона. В соответствии с действующим законодательством предусмотрены работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, крыши, фасада, фундамента, а также замена лифтового оборудования. Расчет экономически обоснованного размера взноса на капитальный ремонт общего имущества на квартирных домах, расположенных на территории Ростовской области, рассчитан с учетом выполнения капитального ремонта вышеперечисленных систем. Постановлением правительства Ростовской области 22 февраля номер 87 2022 года с 1 марта текущего года установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества на квартирном доме на территории Ростовской области в размере 12 рублей 61 копейки за 1 квадратный метр общей площади помещения на квартирном доме. Так как минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается в расчете на 1 квадратный метр, занимаемый общей площади помещения на квартирном доме, исходя из перечня работ, регламентировано действующим законодательством, то увеличение перечня работ путем включения дополнительных работ по капитальному ремонту повлечет увеличение минимального взноса на капитальный ремонт, что в свою очередь может привести к социальной напряженности населения. Дополнительные виды работ могут быть выполнены в рамках текущего ремонта за счет средств, собранных по статье содержания и текущий ремонт. Такое решение относится к компетенции общего собрания собственников помещения. Дополнительно частью 4.2 статьи 170 Жилищного кодекса предусмотрено, что в случае принятия собственниками помещений на квартирном доме решения об увеличении минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт, перечень услуг и работ по капитальному ремонту, утвержденный решением общего собрания собственников, может быть дополнен услугами или работами, не предусмотренными оригинальной программой капитального ремонта. Таким образом, дополнительные работы могут быть выполнены за счет суммы средств, исчисляемой как разница между минимально установленным размером взноса на территории субъекта 1261 и начисляемым. Одновременно сообщаю, что согласно статье 170 Жилищного кодекса, на основании решения общего собрания собственников помещений на квартирном доме возможно разместить временно свободные средства фонда капитального ремонта, формированные на специальном счете, на специальном депозите в Российской кредитной организации. Доходы, полученные от размещения на специальном депозите временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируются на специальном счете, могут использоваться только в целях, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса. Стоит отметить, что дополнительный вид работ, такой как ремонт подъезда, выполняется за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Ростовской области обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области, утвержденной постановлением правительства Ростовской области от 17 октября 2018 года, номер 650.
Это известные все постулаты жилищного кодекса областного закона. Все-таки и все знают об этом. Хотелось бы поговорить именно о экономической составляющей. Мы как-то с вами разговаривали по этому поводу. Вот, например, здесь или вы, или Дарья Олеговна, кто сможет ответить, сколько домов многоквартирных отремонтированы по нашим общим отчетам, которые входили в краткосрочные планы, в общие планы и так далее. За 7 лет сколько отремонтировано? Я так и не нашел ответа. Сейчас, я не нашел нигде такой информации в интернете и на сайте фонда. Сколько из этих домов второй раз попадет, третий раз попадет через 3-5-7 лет? Потому что дома не были отремонтированы комплексом. А отремонтирована крыша, через 2 года подвал, через 3 года инженерные коммуникации. Таких цифр нет, наверное, в общем. Далее. Сколько денег вернулось в фонд, которые были потрачены за ремонт? Дому отремонтировали крышу за 1,5 миллиона. У него на счете было накоплено 800 тысяч. Вот эти деньги, когда они вернутся, как они вернутся, какой дефицит бюджета по капитальному ремонту? Вот это интересно. Об этом у нас должна быть речь, а не о том, что сколько, как исполнять эти положения Жилищного кодекса. Я в раздаточном материале членам совета, в том числе и вам, все-таки показал, как можно исполнить статью 170 Жилищного кодекса, пункт 8, или областного закона, статья 7, пункт 7, где четко записано, что при накоплении именно с печетниками можно приостановить плату и возобновить там через 6 месяцев, через 9 месяцев, как решить собрание. В своем выступлении я более подробно скажу. Вот это вот интересно узнать. Все-таки, сколько денег не хватает областному фонду, чтобы дальше работать?
Ну, во-первых, тема моего доклада именно по повестке. То, что
я много раз просил,
чтобы... Домов мы таких отработали 117 или 116, на один дом. 117 домов мы полностью комплекса уже отремонтировали за всю инвестиционную программу. Естественно, что я готовился про подъезды, и про подъезды у меня спрашивали, сколько таких домов. В настоящее время региональная программа капремонта включена у нас 18 588 многоквартирных домов, из которых 14 276 формируют фонд капитального ремонта на счет регионального оператора, а также на специальных счетах 4 131 дом. Вот то, что я сказал за программу про подъезды, то, что у нас, да, действительно, губернатором выделяются дополнительные средства на ремонт подъезда в тех домах, вы знаете прекрасно, где уже сделан комплексный ремонт, плюс электрика. Вот за, с 2019 года по 2021 уже выполнен ремонт в 1514 подъездах, у меня в прошлый раз спрашивали, в 457 многоквартирных домах на общую стоимость 343,3 миллиона рублей. То есть средства уделяются немалые. Мы не ограничиваем собственников, которые подают заявки, которые уже выполнены, капитальный ремонт комплексный, на ремонт подъезда. Никому еще не отказали.
Понятно.
Я знаю, что мы этот вопрос, я тогда еще в прошлом году не курировал капитальный ремонт, но в прошлом году поднимали вопрос по поводу спецчетников. Сапрыкин тогда этот вопрос курировал, Михаил Юрьевич. Мы давали министерству ответ, мотивированный совместно с юристами, по-моему, в июле прошлого года. То есть, ну, на данный момент позиция не изменилась.
Ну, хорошо. Еще есть у вас?
Нет.
Кто из членов совета вопрос?
Добрый день, уважаемые коллеги. Вот к нам поступает обращение от жителей. Если мы говорим о вопросе, да, по спецчетникам, возможность дополнить дополнительными работами. Вот интересно не в отношении подъездов, да, а в отношении вот домов 80-х, 90-х, 70-х годов постройки, 14-этажные дома, которые ранее были оборудованы системами противопожаротушения и дымоудаления. Большинство таких домов в реалии системы разукомплектованы. Разукомплектованы были еще в 90-х годах. Вот для жителей сейчас этот вопрос актуален. Вот даже в большей степени актуален, чем ремонт подъезда. Вот хотелось бы прокомментировать вот этот вопрос. Именно 14-этажные дома 80-х, 90-х годов постройки, где изначально проектом, советским проектом была предусмотрена данная система. Сейчас вот по обращениям вот ТСЖ, управляющей организации, к нам небольшие, там системы не работают.
Ну, я могу сказать, что к нам такие обращения не поступали именно по системе удаления. Понятно, что это имеется общее имущество. В домах есть работы, которые мы проводим в рамках содержания текущего ремонта, не всегда эти восстановительные работы полностью восстанавливают несущие конструкции каких-то конструктивов. Поэтому надо посмотреть, какие дома, сколько таких домов, какие именно работы попадаются не под капитальный ремонт. Надо подумать.
То есть вопрос от собственников, он следующий. Стоимость восстановления порядком там 2-3 миллионов стоит. Поэтому вопрос, можно бы эти работы вообще отнести к работам капитального характера и, собственно говоря, рассмотреть возможность внести данные виды работ вот, в областной закон о капремонте для спецсчетника. Вот этот вопрос.
Будет такой.
Спасибо большое.
Василий Фанасьевич хотел. Ну, только коротко, у нас времени не час. Василий Афанасьевич, это выступление. Вопрос-ответ. У нас времени нет. Василий Афанасьевич, мы уже говорили на этот вопрос. Есть другие варианты, и мы потом обсудим их.
Василий Афанасьевич, ну, во-первых, я же сказал, что был ответ официальный Министерства ЖКХ. С правой позиции Министерства ЖКХ. Второе. Часть работ по ремонту подъездов – это работы текущего характера. Не носят капитальный характер. Я понимаю, что есть работы в подъездах, которые там отбивают штукатурку до самого нижнего слоя, но часть работы – это можно все делать содержанием текущего ремонта. Это первое. Второе. Губернаторам достаточно, оказывается, поддержка по ремонту подъездов. Все, кто обращается к нам, практически всем выделяем на это денежные средства.
Какая необходимость ремонтировать подъезды, в частности, кстати, говорили, к пункту капитального ремонта, которые доводят подъезды до неизвестно чего, до состояния атомной войны, а потом мы бюджетные деньги, наши деньги, 400 миллионов, отдаем фонду на ремонты не тех обеспечивания. Там 4 обеспечивания, как Люков нам докладывал в прошлом году. А все остальные, это те, которые на учебе, собирают деньги. Вы поймите, что это возможность пустовщиков трубы брать кредиты под этот вид работы. Это дополнительный вид работы. Это не текущий ремонт.
Василий Афанасьевич, есть нормативные акты. Не надо сейчас этот мусолить вопрос, у нас другие.
Этот вопрос уже разбирается. Я докладывал ситуацию, что нет понятия. Никто не знает, какой капитальный ремонт. Выбрать не есть капитальный ремонт. Выбрать нет. Извините, это просто разбирается.
Василий Афанасьевич, мы уже 20 минут и первый вопрос мусолим. Второй. Записали и будем решать. Потому что есть разные варианты. То ли... Но не... Слово предоставляется Евтушенко Андрею Сергеевичу, директору казенного предприятия информационная база ЖКХ. Прежде чем ремонтировать, начинать капитальный ремонт, нужно четкое видение этого дома. Что надо ремонтировать, как надо ремонтировать и когда надо ремонтировать. Для этого должен проходить мониторинг многоквартирных домов. И как записано и в жилищном кодексе, и в областном законе, должна быть проведена актуализация каждый год программы. Что делается, как делается, что можно найти на сайте. Информационная база ЖКХ. Можно там любому зайти и посмотреть любой дом. Или я могу только видеть свой объект, свой дом. Сайт очень мало информативен. Но всем членам совета были разосланы тезисы выступления Андрея Сергеевича. Вы должны были познакомиться и посмотреть. Андрей Сергеевич сейчас назовет только самые острые, насущные проблемы. Все-таки, как нам сделать так, чтобы можно было правильно актуализировать программы капитального ремонта? Как вам поступают данные по мониторингу? Что надо сделать, чтобы он заработал в полную силу? Пожалуйста.
Сергей Александрович, я тогда сначала по программе, а потом на вопрос.
Да.
Добрый день, уважаемые коллеги. С момента создания в 2013 году система мониторинга непрерывно развивалась, создавались инструменты, облегчающие работу всех участников мониторинга, совершенствовались алгоритмы проверок вносимых данных и аналитические формы для выявления противоречивых показателей. Однако цифровизация не способна решить все возможные проблемы. По поручению Министерства ЖКХ нашим предприятиям на регулярной основе проводится анализ качества и полноты заполнения информации в базе. Несмотря на то, что количество обязательных параметров для мониторинга сведено к минимуму, даже этот минимальный набор муниципалитеты порой не в состоянии собрать правильно и своевременно, зачастую по причине несогласованности работы своих подразделений. Перечислим наиболее значимые проблемы. Первая проблема. В начале каждого года от Минстроя области мы получаем список многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию. На текущий момент порядка 130 домов по-прежнему не внесены в систему и не собирают взносы. При этом муниципалитеты зачастую ссылаются на невозможность идентификации новостройки. Например, в перечне Минстроя прописано второй микрорайон жилого района Левенцовский, пятно 7. При этом адреса в Минстрой изначально поступают именно от муниципалитетов. Почему сам же муниципалитет свои данные не может сверить, нам не ясно. Еще один острый вопрос. Ввод в эксплуатацию домов секциями или очередями. Но это тоже проблема общая и достаточно известная, когда при такой схеме возникают ситуации, и на доме появляется две управляющих, управляющие ТСЖ, и наиболее часто это происходит из-за некорректного учета объектов капитального строительства в Росреестре и присвоения отдельных адресов секциям дома. Эта проблема не только на капремонт влияет, но еще и на договоры ресурсоснабжения, размещения в ГИС ЖКХ, то есть влечет за собой еще целый ворох. По, опять же, нашим оценкам, порядка 130 домов на территории области таких у нас есть. Следующая группа вопросов – это синхронизация и сверка системы мониторинга с ГИС ЖКХ. Нами регулярно проводится анализ данных. И в результате мы понимаем, что, опять же, работа по сверке информации в ряде МСУ не доведена до конца. У нас более 1500 многоквартирных домов. В одной системе указаны как многоквартирные полноценные дома, а в другой системе указаны как индивидуальные, либо как блокированная застройка. Ну и такая проблема тоже на слуху у всех. Это некорректно заполненные адреса ФИАС, порядка 1200 домов. Следующая группа вопросов связана непосредственно с актуализацией региональной программы. Случаи у нас эти редкие, но, к сожалению, этим они кажутся еще глупее. Более 79 видов работ в 59 домах, для которых обнаружена такая последовательность действий муниципалитета. Добавили систему, удалили систему и обратно добавили. То есть вроде бы как бы исправили ошибку, потом опять ее допустили и опять зачем-то исправляют. Тоже в конкретных случаях пытаемся разбираться, как правило, опять же, ссылаются на текучку, кадры, прочие вопросы. Некорректно заполняется информация о предельном сроке эксплуатации лифтового оборудования, в том числе отремонтированного в рамках программы. Нами дважды совместно с министерством запускалась инвентаризация, повторная уже инвентаризация, прошу обратить внимание. И при этом администрации все равно продолжают указывать некорректные года, предельные сроки эксплуатации лифтов. Вы знаете, что на замену лифтов губернатор выделяет дополнительные средства, серьезные средства. И вот такие перекосы влекут то, что средства порой приходится перераспределять. Аналогичная ситуация у нас с объектами культурного наследия. Тоже в последнее время очень много внимания уделяется. Сейчас идет отдельная работа по таким домам. Определен ряд дополнительных параметров, которые необходимо собрать. Разосланы письма, поручения муниципалитетам даны. Но до сих пор там по некоторым муниципалам они не торопятся и некоторых параметров нам не хватает. Очень низкий процент актуализации износа домов внутридомовых инженерных систем. В соответствии с приказом у нас прописано, что на периодической основе необходимо вносить изменения. Первые три года у нас 3,5-4,5 тысячи домов обновляли параметр износа. Далее в следующих годах и вот за последние года у нас в среднем порядка 370 домов обновляют эту информацию. Да, сейчас уже эта информация не влияет непосредственно на всю очередь целиком, то есть дома не передвигаются туда-сюда, но как только мы начинаем анализировать ветхие дома и дома, которые могут стать аварийными, для нас эта информация крайне важна. Приведенные проблемы не останавливают работу, однако влияют на ее качество. Устаревание информации в целом по МКД часто не справляется даже после смены управляющей компании. Хотя из положений приказа следует, что в случае смены управляющей компании необходимо предоставлять новый акт. И еще один способ повышения качества данных – это все-таки следование положениям приказа и организации на местах, муниципалитетах, комиссионных групп для оценки технического состояния. В соответствии с приказом они должны состоять из представителей органа местного самоуправления, департамента архитектуры, муниципального жилищного контроля, управляющей организации, представителя собственников. Однако, к сожалению, такие комиссии зачастую не создаются и должный контроль отсутствует. В заключение, опять же, по предварительно озвученным вопросам, статистика посещения сайта. В среднем за 2022 год каждый календарный день на сайте работает 131 пользователь. Минимум четверо, максимум 327, которые в среднем отправляют в сумме 109 тысяч запросов в день. минимум 6,8, максимум 270 тысяч.
Понятно.
И по вопросам, которые вы озвучили, которые успел записать, а может ли любой гражданин зайти на сайт? Ну, такой ответ, да, зайти может, но информация доступна только тем, кто зарегистрирован в соответствии с положением о нашем мониторинге. Если кто-то из наших граждан, да, жителей области, хочет увидеть, допустим, каким постановлением было внесен в МРЕК программы или внесены изменения, все постановления публикуются на сайте правительства. На сайте фонда капитального ремонта размещена форма для поиска своего дома, где каждый собственник может зайти, увидеть коды, сроки, когда те или иные работы сделаны. В принципе, это практически процентов на 85 следование правилам открытых данных, которые везде публикуются, о которых мы всегда слышим. Но по части сайт малоинформативен, готовы, в принципе, заслушать предложения и учесть их по возможности.
Хорошо, в рабочем порядке предоставим эти пожелания. Что, по вашему мнению, необходимо сделать нам, общественному совету, Министерству ЖКХ, чтобы исправить эту ситуацию? Я, как председатель ТСЖ, тоже пытался заполнить акт обследования дома. Это постановление очень заформализовано. Это невозможно и специалисту. Многие специалисты ЖКХ, руководителю подразделения или управляющей компании, все это сделать. Поэтому, может быть, все-таки еще раз внести какие-то изменения в основное постановление 126, по-моему, номер 50, внесены изменения. Может быть, еще раз посмотреть и немножко упростить эту. Я хотел в своем выступлении дальше сказать, что интересная позиция правительства города Москвы. Они на 4 страничках написали правила проведения мониторинга многоквартирных домов города Москвы. Очень интересное. Просто как, ну, не образец, а для знакомства. Я потом назову. Вопросы. Сейчас, Светлана Георгиевна.
Здравствуйте, коллеги. Я представляю науку, Донской государственный технический университет, заведую кафедрой городского строительства и хозяйства. Я полностью поддерживаю то, что сказал у нас Андрей Сергеевич. Сложности с заполнением правильных данных об объектах зависит от того, кто их обследовал. Существует ли эта система? Вот смотрите, мы работаем с министерством многие-многие годы. Еще до организации, о которой говорил Евтушенко, значит, мы проводили, университет проводил систему, внедрил систему мониторинга технического состояния жилищного фонда. Это электронная база данных восстановления жилищного фонда Ростовской области. И работа выполнялась 4 года. Были обследованы 60 тысяч домов по всей Ростовской области. Внесены в базу данных. Обследование было проведено. И проведен полный анализ по рудопостройке, материалу стен, техническому состоянию, потребности в проведении капитальных ремонтов, выделение ветхих аварийного жилья. Все это было выполнено. Потом всю эту работу переложили на людей, которые не понимают, как вести обследование, что такое физический износ, как определить от физического износа, какой вид ремонта нужен. Специалист должен это делать. Поэтому я прошу рассмотреть вопрос о том, чтобы восстановить системно работу. Мониторинг – это постоянное слежение за изменением технического состояния каждого жилого дома. И внесение изменений. Тогда, когда будет выполнять специализированная организация, ну, понимаете, я говорю об университете, который готов выполнять и работает с этим. Понимаете?
Понятно.
Система.
Понятно.
Тогда и данные все будут в системе те, что надо. И правильно будут выполнены. А не просто вышла управляющая компания и сказала, я думаю, что здесь 30%. Он откуда это знает? Он специалист. Поэтому вот я принесла то, что было сделано 10 лет назад, очень интересно нашла данные по обследованию. У меня такое предложение, каким-то образом продумать и возродить систему реального мониторинга. постоянного слежения за изменением технического состояния, внесения данных ремонта, это все это дело. Но люди должны быть специалистами, которые
я
будут
понял,
это обследовать.
Спасибо. Спасибо. Как здесь передадите, а здесь уже министерство будет. И да, и мы в решении собрания тогда это тоже запишем, просить. Да, Артур Шумаевич.
Уважаемые коллеги, хочу дополнить вот по сказанному. Вот, если мы говорим о участниках мониторинга, наш 50-й приказ Министерства ЖКХ, он четко определил всех участников. То есть там не говорится о том, что должен быть участник, это специализированная организация. Если касаемо именно системных изменений, связанных с усилением там, фундаментов, грунтов, то да, это является уже, как говорится, основополагающим. Если говорить о существующем приказе, я больше скажу, просто большинство, вот на примере у ЖКХ района города, коллеги не понимают о том, что они наделены правом организовывать комиссию с привлечением управляющей организации, советов домов, органов государственного жилищного контроля, вот, приказ рабочий. Просто исполнение приказа по пунктам не доведено непосредственно до конечных исполнителей. Вот. Поэтому здесь вопрос не изменений, как мне кажется, приказа, а об актуализации его формы. Вот. Поэтому в этом плане однозначно можно по этому приказу работать. Единственное, для эксплуатантов сложный вопрос. Да? Здесь даже не то, что пугается, вопрос, как считать степень износа. Там приводятся примеры наши существующие ВСМ вот, по формуле, как считать. Просто нужно для управляющей организации, тем более для маленьких, для товарищества собственников жилья, вот, привести пример самого на примере любого акта, оформленного надлежащим образом, и рассмотреть его. Это был бы обучающий пример, действительно, который можно было бы спустить на районы, вот, где уже этот вопрос могли бы согласовать. Вот. И хотелось бы добавить по второму тезису Андрея Сергеевича, о том, что вот он говорит, что существует проблема, когда вводятся дома секциями, очередями, и за счет того, что разный способ управления неверно отражаются в системе Росреестра, объекты как строительство, вот, и происходит путаница. Здесь, может быть, кстати, рассмотреть, вот, Сергей Валентинович, вот вопрос, как бы законодательная инициатива от нашего субъекта о том, что если дома вводятся секциями или очередями, вообще сделать только один, единственный способ управления, чтобы не было путаницы. Вот, может быть, такой вопрос тоже рассмотреть. Да, чтобы один адрес был. Да.
Готов поддержать, но федеральное законодательство имеет такие достаточно долгие сроки рассмотрения. Как предложение мы рассмотрим и обязательно поддержим, если у нас есть такие полномочия направлять федералов изменений.
А второе, вот Андрей Сергеевич указывал, что многие администрации муниципалитетов не хотят, ссылаются на какие-то субъективные мнения, не выполняют. Как на эту ситуацию повлиять?
Ну, это мы отрабатываем с муниципалитетами в рамках, в том числе, и еженедельных видеоконференций, которые проводим на базе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Нужно подготовить вот эти все проблемные вопросы, мы до них доведем. Фонд до нас доводит, мы собираемся по этим вопросам. Я абсолютно прекрасно понимаю, что все качество внесения данных зависит от, так скажем, квалификации сотрудников, и все упирается у нас в кадры, так же, как и внесение данных, так же, как и, значит, проведение мониторинга. Эту работу мы будем проводить. Вопрос понятен.
Да, Василий Афанасьевич.
Насколько я понимаю, техническое задание есть, безусловно. Про акт ввода системы в эксплуатацию, наверное, вы говорите о федеральном законе о государственных муниципальных информационных системах. На момент ввода и разработки информационной системы этот закон еще не действовал, и порядка и обязательства именно оформлять акт ввода в эксплуатацию на тот момент законодательства не было. Поэтому на текущий момент... Ну, еще раз, техническое задание. Да.
мы обязаны заполнять каждый месяц, сколько мы денег на топливо. Хотя непонятно, но что каждый месяц, каждый квартал, если управляющий компанией дают отчет, статистику. Зачем же мы содержим то же самое и вам отдаем эти дублированные сведения, никакая не хотите. Это второе вот. Значит, я понял, вас конечно вот. Второе, смотрите. Вот то, что вы рассказали нам о том, что на сайте уже будет люди и прочее, слушайте, вы это расскажите, и что они там такое. А конкретно, что они там смотрят? Какие вопросы обращают внимание? Вот это вопрос как вам. Я жизнь туда подвожу. Следующий вопрос стоимость, расходы, содержание такой серьезный базы. Зачем? Она существует отдельно, а фонда капитальной. Она должна быть включена в состав фонда капитальной. Понимаете? Нас решает день, данные какие-то туда заносятся, а долго нет, что поводить. И мало того, не так работает что-то, у нас не систем, все внутри, а нас это штрафует, железная система, правильно? За то, что мы до 20 числа мы несли до 15 лет. Понимаете, это интересно.
Понятно. Дальше я идем в другое. Письмо предусматривается заявлением, что есть обязанности директора. Вот как раз мы перейдем и ответим, что сотрудники с информационными базовыми, информированными испытаниями, он вам выявил и так далее. Но и здесь желательно, если вы готовы сможете выяснить, ответить на вопрос,
добрый день, уважаемые участники общественного совета. Значит, доклад по цифровизации у фонда достаточно короткий. У нас есть обязанность вносить данные в три базы. Это первая база закупки gov.ru, единая информационная система, где при заключении контракта мы обязаны в дальнейшем внести все документы. Дополнительные соглашения об изменении условий договора, расторжение, КС-2, ну, если есть расторжение и выполнение. Следующей базой, где мы имеем обязанность вносить, это база ГИС ЖКХ и база информационная база ЖКХ, три базы. Значит, до апреля 2022 года вся информация по выполненным договорам вносилась в единую информационную систему закупки.gov. На данном информационном ресурсе фонд опубликовал 100% выполнял обязанность по размещению. В базе ГИЖКХ и БЖКХ с апреля месяца до настоящего момента внесены полностью данные по 2021 году и по фактическим договорам 2022 года. Соответственно, сейчас у нас остается необходимость внесения прошлых лет, это 2019 год-2020 год. Он будет внесен также фондом в две эти базы. Что касаемо размещения таковых документов на сайте фонда, то я считаю, что при таком многообразии информационных ресурсов, где их можно найти, такая необходимость отсутствует. Может быть, прописать в информационном уголке, да, сайта о том, что данная информация может быть найдена на следующих информационных ресурсах, и там в скан документах находятся абсолютно все договоры, все сметы. Единственное, что мы не размещаем и не цифровываем, это дефектные ведомости, потому что вот из сегодняшнего заседания я так же, как и все участники, понимаю, что это документ сегодня, наверное, имеющий на и большее количество, не то чтобы пороков, но то, что нужно исправлять, и то, что нужно, к чему нужно прикладывать усилия. А сейчас у нас дефектные ведомости, которыми мы можем пользоваться как вспомогательными. Это те дефектные ведомости, которые были размещены в 2013 году, да, в базе, когда была проведена первичная инвентаризация. Данная дефектная ведомость берется фондом в расчет для подготовки сметной документации и при корректировке натурным обследованием. Да, для натурных обследований мы берем эти старые дефектные видимости. Поэтому насколько информация, содержащаяся в этих дефектных видимостях, является сегодня актуальной, но остается вопрос 2013 года. Поэтому эти ведомости законодательно нет обязанности их размещать. И, соответственно, информационной составляющей в этих ведомостях нет, поэтому их никто не размещает. Что касается вопросов, которые задавали Сергею Петровичу, у нас, значит, существует следующая статистика, аналитика в области комплексно у нас отремонтировано 117 домов. Это 117 домов, которые получили капитальный ремонт по всем видам.
Из
18 лет, по всем видам работ, да. Еще у нас 4, сейчас скажу, 4137 домов получили частичный капитальный ремонт, да, то есть не по всем системам. И в данной ситуации одним из видов работ, которые немножко некорректно такую давал информацию, пока что это были работы по газу. И в этом году фондом размещены все дома на капитальный ремонт по газу. Мы догнали все года, которые были до конца не вынесены на конкурсные процедуры. Это около 600 домов.
Понятно. Дарья Олеговна, у меня вопрос. Вы сказали, что вот на ЕС размещена информация.
Да.
Расшифруйте, что такое информация, что это? Один договор только?
Нет.
Приложение к договору?
Это договор, снеток договору.
То есть это размещено на ГИСе?
Ну, это размещено на сайте закупки торги.gov.
Я простой обыватель, я собственник квартиры.
Да.
Мне заходить на сайт закупки... Это вот вы мне подсказали, я еще попробую.
Хорошо, нет, есть
информация. Но я хочу зайти.
ГИС ЖКХ можно посмотреть. Это же самое. У нас есть
ИПАН. На ГИС ЖКХ я могу посмотреть свой дом. И попутно у меня вопрос. Вот из всех присутствующих, кто скажет, сколько граждан в процентах зарегистрировалось на госуслугах? Это первое. И второе. Какой процент собственников заходит на ГИС ЖКХ, на сайт ГИС ЖКХ, по городу, по Ростову, по области, по стране. Вот у меня 90-квартирный дом, 120 собственников. Ну, если десяток, когда я их заставлю, молодых, зайди и посмотри, и все. Нет такой статистики, а очень интересно. ГИС ЖКХ очень дорого стоит, масса информации надо, но ей пользуются только надзорные органы.
Сергей Александрович, но такой ограниченный круг пользования этими ресурсами говорит о том, что нет спроса на этот ресурс в таком объеме. Вот мы все время обсуждаем, что его нужно расширять, доступ к нему расширять. Но то обращение, которое есть к сайту, как бы на самом деле собственники квартир, жилых помещений, да, и ну, вот вся информация, которая ну, иногда считается достаточной в большинстве своем, это квитанция, и с оборотной стороны квитанции это временной промежуток наступления капитального ремонта. А дальше уже вопрос из плоскости информационной, он переходит в практическую. Начинается ознакомление со сметами вживую. То есть никто же сметы не отрабатывает в электронном поле.
Почему?
Ну, потому
хорошо.
Такой нет необходимости.
В общем, вопрос понятен, ответ тоже. Надо здесь думать, решать. Может быть, у нас слишком объемный этот вопрос получился. Много выступающих, много предложений. Желательно по итогам дать свои рекомендации и проблемы. Вы сказали, все хорошо у нас на фонде, все отлично. Нет ни одной проблемы.
У меня вопрос сегодня, цифровизация наших документов.
Нет,
для фонда не является проблемным. Вопрос дефицита просто проблемный, да. Вопрос
цифровизации, но не является. Я еще полтора месяца, в общем, думал, как подступиться к этой проблеме, к этому вопросу. Экономика капитального ремонта. Взносы жителей – это не собственность ни фонда, ни спецчетника, это собственность людей. И эти деньги надо тратить разумно, а не абы как.
Мы поддерживаем ваше мнение в этом плане.
Да, ну,
и
спасибо.
У нас есть своя аналитика, да, по нашим...
Хорошо, я в своем выступлении тоже скажу.
Валентин Валерьевич, в участии Вирджинии... А, еще
вопрос. Василий Фанасьевич.
Вопрос? Да, у нас. Ну, пожалуйста.
Постоянная дискуссия. У нас данные и ВБ ЖКХ вносятся. Три системы, куда мы вносим свои данные.
Василий Афанасьевич, уже повторяете по третьему кругу. Все, запишите и дальше будем.
Мы передаем сейчас.
Валентин Валерьевич, как жилищная инспекция участвует в мониторинге технического состояния многоквартирных домов? Как контролирует выполнение программы капитального ремонта, какие проблемы есть, в чем? Никаких проблем, ничего, тут тогда отлично.
Сергей Александрович, спасибо за вопросы, они, конечно, актуальны, злободневные. По поводу участия в мониторинге, как уже неоднократно говорилось, есть постановление правительства Ростовской области о проведении мониторинга. И там, собственно говоря, все это расписано. Андрей Сергеевич это озвучил, кто входит в состав от рабочей группы проведения мониторинга. При необходимости по запросу органов местного самоуправления государственная жилищная инспекция направляет для участия в этих рабочих группах своих специалистов. В этом году у нас порядка десятка таких запросов поступило из разных муниципалитетов. По согласованию наши специалисты в этих мониторингах участвовали.
А без запроса нельзя?
Порядок. Нужен порядок. Понятно. Нам поступил запрос, мы его отработали.
Понятно.
Это первое. По поводу контроля за реализацией региональной программы. Ну, мы с вами это неоднократно обсуждали, повторюсь еще раз. Органам исполнительной власти, которые реализуют программу, осуществляют непосредственный контроль за ее реализацией, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Государственная жилищная инспекция может осуществлять контроль и надзор в рамках отведенных законом полномочий. И как вы опять же знаете, это исключительно в рамках поступивших к нам обращений, где содержатся доводы о нарушениях тех или иных норм жилищного законодательства. В этой связи просто несколько цифр приведу, коль уж они под рукой. Но смотрите, в части именно выполнения программы по выполнению региональной программы капитального ремонта. В 2018 году к нам поступило именно в части обращения по выполнению капитального ремонта 159 обращений. В 2019 году 182 обращения, и в 2020 году поступило 40 обращений. Было проведено, соответственно, в 2018-2019 году 54. Было проведено такое же количество проверок контрольных мероприятий. Было выдано в 2018 году 78 предписаний, в том числе 54 в отношении регионального оператора. В 2019 году 86 было выдано предписаний и 64 в отношении регионального оператора. В 2020 году было выдано 24 предписания и 23 из них в отношении регионального оператора. Могу дальше привести статистику по мерам административных наказаний, но я думаю, она уже не особо актуальна. Здесь хотелось бы что отметить. В 2020 году, вы знаете, у нас везде во всем мире, в России, началась эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-2019, хотя сейчас уже 2022 год, и был наложен мораторий на проведение контрольных мероприятий в отношении всех субъектов без исключения. В том числе проверки в отношении регионального оператора и спецсчетников мы вынуждены были приостановить. В 2021 году было проведено минимальное количество контрольных мероприятий, контрольно-надзорных, в связи с изменением действующего жилищного законодательства и законодательства, которое регламентирует вопросы контрольно-надзорной деятельности. Но вот у меня есть статистика по текущему году, смотрите. В 2022 году к нам поступило в госжилинспекцию 217 обращений, которые касались выполнения либо невыполнения отдельных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В отношении фонда мы не провели ни одного мероприятия, объясню почему. Опять же, мы это обсуждали, и я думаю, что все присутствующие в курсе. Потому что действующим законодательством предусмотрено, что проверки в отношении региональных операторов, всех без исключения, в том числе регионального оператора по капитальному ремонту, проводятся в отдельном порядке, который должен быть утвержден на федеральном уровне. Такого порядка сейчас нет. Это первое. И из 217 обращений мы провели только 5 проверок в отношении спецсчетников. То есть вот те ЖК, управляющие компании или ТСЖ, которые являются владельцами специального счета. Все. Вот на этом, собственно говоря.
Да, у меня вопрос. Вот те жалобы и обращения касались именно качества ремонта или каких-то других
похожих? Сергей Александрович, тематика различная. Вот там, где капитальный ремонт выполнен, большинство обращений, конечно, там, где завершен, там большинство обращений касается качества именно выполненных работ. Опять же говорю, мы можем это оценить очень только в узкой направленности. Если там человек пишет о том, что у меня течет крыша, там, допустим, на 20-й квартире, там, в 3-м подъезде, то мы выходим, даем оценку исключительно в рамках доводов от поступившего обращения, а не как выполнил в целом капитальный ремонт кровли. То есть это носит исключительно точечный характер. И, соответственно, предписание при необходимости выдаем на устранение именно выявленных нарушений.
Здесь, собственно. Спасибо. Есть вопросы, конечно? Разрешите мне тогда высказать свое мнение по этому что финансовые средства.
Финансовые средства это деньги собственников, и они должны расходоваться разумно и эффективно. По данным ГЖИ Ростовской области, в первом квартале 2022 года собственники помещений 38 МКД стали формировать фонд капремонта на спецсчете. Таким образом, в области 4106 многоквартирных дома или 22% общего количества МКД являются спецсчетниками. И получается, что вот эти 20% зависят при капитальном ремонте от желания, от закона, от других каких-то субъективных, объективных мнений, как их расходовать, эти средства. Практика показывает, что некоторые спецсчетники раньше намеченного срока за дополнительные взносы и кредитные средства уже отремонтировали элементы дома, обозначенные в областном законе. У других спецсчетников накопились большие денежные суммы, которые в ближайшее время не могут быть использованы по назначению, не подошел срок ремонта. Здравый смысл подсказывает, что бессмысленно и экономически необоснованно копить деньги 5 и более лет на виртуальный ремонт, так как финансы должны работать сегодня, а не в будущем времени. В накопительной схеме финансирования капитального ремонта в любом его варианте всегда возникает проблема несоответствия стоимости капитального ремонта размеру накопленных средств. Банковский депозит тоже не спасает средства от накопления от инфляции. Выходом может стать уже апробированная Ростовской области организационно-финансовая схема кредитования капитального ремонта с погашением кредита и процентной ставки за счет обязательных взносов на капитальный ремонт и финансовой поддержки государственной корпорации фонд ЖКХ, которые сейчас объединились и стали фонд развития территории. В раздаточном материале, предоставленном членам совета, было разослано и было опубликовано текст обращения от Ростовской ассоциации в фонд Общественный совет, обратиться в Министерство ЖКХ Российской Федерации, Общественный совет при Министерстве, фонд развития территории с предложением. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года номер 18, возобновить в полном объеме финансовую поддержку в виде субсидий на погашение кредитной ставки на проведение энергоэффективного капремонта, а не только при ремонте лифтового оборудования. Текст этого обращения есть. Если не открыли, смотрите в почте, там этот текст есть. Центрбанк, Центр Инвест готов, как и в прошлые годы, финансировать 10%, вернее, не финансировать, а кредитную ставку предъявить в 10%, как это было еще и в 2017-2019 году, в 2020 году. Текст такого обращения был разослан крупным региональным ассоциациям ТСЖ. Они тоже поддерживают. Поэтому было бы интересно и полезно, чтобы общественный совет наш поддержал этот текст и дальше мог распространить эти положительные примеры. Кроме этого, предлагаю в рамках исполнения статьи 170 пункт 8 и статьи 7 пункт 7 областного закона рассмотреть и поддержать порядок при остановке перечисление взносов на спецсчет. Пример тоже в раздаточном материале есть. Суть его заключается в том, что спецсчетник накопили определенную сумму, буду цифры называть, например, да, 1 600 000 на спецсчете. В 2025 году по региональной программе этому дому предстоит ремонт системы газоснабжения. он может на общем собрании принять решение приостановить перечисление взносов на спецсчет, а на собрании принять решение об организации и формировании фонда, например, на ремонт подъезда, так можно назвать, или резервный фонд. По истечении тех месяцев, на которые приостановили, дальше продолжается этот платеж на спецсчет. Могу привести пример. Предельная стоимость видов работ есть утвержденная постановлением правительства Ростовской области. Беру опять систему газоснабжения. Предельная стоимость, заявленная этим нормативным документом, 1181 рубль 54 копейки на квадратный метр общей площади. Далее пример. Многоквартирный дом на улице Горького 270. Площадь дома 6898 квадратных метров. Считаем по предельной стоимости, ремонт выходит 8 150 263 рубля. По акту приема работ сметная стоимость 5 222 141 рубль, а фактическая 1 921 355. Интересная игра цифр. Что выбирать? Как выбирать? Исходя из чего, я имею в виду приостановку счета, приостановку платежей за ремонт газовой системы. Брать 8 миллионов и 4 миллиона накопить и переостановить. Или брать 1 536 000, а на счете уже 1 600 000. И приостановить через 2 года, в 2025 году, предстоит этот ремонт. То есть надо подходить творчески и экономически считать, что полезно. Другая проблема. Фасады. Тоже предельная стоимость фасада 6649 рублей 33 копейки с квадратного метра фасада. Получается, на стандартный пятиэтажный дом, там, шестиподъездный, да, пятиэтажный, 17-18 миллионов выходит. Но прежде чем ремонтировать фасад, должен пройти мониторинг, определить, что надо с этим фасадом делать. И надо исходить не из сроков эксплуатации, а из состояния дома. Если износ 45-50%, тогда уже подходить к этому вопросу и смотреть, что надо сделать, какие виды работ провести. Поэтому отсутствие достоверной информации о техническом состоянии многоквартирного дома, об износе их конструктивных элементов и инженерных систем приводит к ошибкам при составлении проектно-сметной документации и краткосрочных планов капитального ремонта. О проблемах актуализации программ капремонта уже много здесь говорили, не буду повторяться, а предлагаю обратиться к депутатам Государственной Думы от Ростовской области, поддержать законопроект номер 150-793-8, предлагающий поправки в жилищный кодекс, согласно которым необходимо установить взаимосвязь между сроками выполнения работ по капитальному ремонту и фактически техническим состоянием многоквартирным домом. Несколько лет назад по просьбе некоторых МКД, и сейчас Валентин Валерьевич тоже привел примеры, когда сотрудники лаборатории ГЖИ проводили тепловизионные съемки. То есть ГЖИ тоже может и должно участвовать в проведении мониторинга, а не только выполнять контрольно-надзорные функции. Примером может служить постановление правительства Москвы, что я говорил, 2 ноября 2021 года, номер 1713, порядок проведения мониторинга технического состояния. Если зайти на сайт фонд капитального ремонта, то найти информацию о капремонте конкретного дома практически невозможно. Есть только фотографии актов выполненных работ, по которым непонятно. Видно только, какие работы, а как они проводились. Например, ремонт инженерной коммуникации водоснабжения. Какие материалы применялись, какие технологии применялись, что там было сделано. Есть акт, написанный по заявленной предельной стоимости, там 2 миллиона, фактически сделали за 1 900 000. А что сделали, как сделали? Об этом идет речь, что на фонде нельзя найти полной достоверной информации. В этом отношении может интересным быть сайт Белгородского фонда капремонта. На страничке реестр договоров размещена вся информация дома. От протокола собрания до форм КС-2, КС-3. И договор с подрядчиком, и смета, и протокол собрания, повторяюсь, и дополнительные какие-то виды работ тоже это учтены, и все показано, все. Сайт насыщен и понятен. У нас я не могу ничего найти. Ну и так и не получил, и мы все не получили ответа. Все-таки сколько домов могут попасть второй, третий раз в общий список. В конце концов, в 49-м году, окажется, у нас в Ростовской области не 18 тысяч многоквартирных домов, а 36. Потому что учитываются дома, но в официальных отчетах, а не виды работ. В заключение хочу отметить, что главная задача капремонта – это его качество, а не количество, так как количество не всегда перерастает в качество. Кто лучше знает, кроме собственников, проживающих в многоквартирном доме, какой вид требуется дому, что в первую очередь необходимо сделать, но его мнение, к сожалению, учитывается в последнюю очередь. Кроме того, кроме этого, необходимо более активно разъяснять и пропагандировать, поощрять те многоквартирные дома, в которых собственники открывают свои спецсчета. Благодарю за внимание. Вопрос. Ой-ой-ой, да. 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 Им... Зачем? Я не знаю, я или невнятно объясняю, наверное. Я понял, Василий Афанасьевич, я вам сказал, еще раз повторю, уже времени нет. На собрании принимаете решение, что приостанавливаете на 12 месяцев платеж, перечисление денег на спецсчет. Ну, подождите. Но в квитанции вы пишете не строчку не капитальный ремонт, а резервный фонд. Не собирайте. 5 миллионов на Хорошо, да, я согласен. Еще раз объясню. На цифрах и на доске. И на доске, да. Теперь уже у нас еще 15 минут максимум можно. Вторая тема нашей программы – это услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Слово предоставляется Александру Николаевичу Кадетову.
Добрый день, уважаемые члены общественного совета. На сегодняшний день одним из важных вопросов, находящихся на контроле Министерства ЖКХ, своевременная актуализация нормативов накопления ТКО, которые являются составной частью определения размера платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Согласно приказу Минстроя России, нормативы ТКО рекомендуется пересматривать раз в 5 лет в связи с изменениями объема производимого мусора, количества, расположения контрольных площадок и так далее. Учитывая социальную значимость вопроса, министерством принято решение актуализировать действующие нормативы, для чего было инициировано выделение в размере 87 миллионов рублей для заключения контрактов по итогам конкурса контракт был заключен с ООО «Datum Group» на проведение исследований по распределению нормативов по категориям объектов и временам года. В декабре 2021 года работы по контракту выполнены. Замеры, независимо друг от друга, производились в течение всех 4 сезонов. По итогам проведенных натуральных исследований замеров произведены расчеты годовых нормативов накопления ТКО. Во втором квартале текущего года актуализированные нормативы направлены в публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» на экспертизу. Получены рекомендации регионального оператора, которые учтены у Datum Group при расчете нормативов. Анализ актуализированных нормативов по отношению к действующим показал как увеличение по ряду категорий. Например, индивидуальные жилые дома минимальный рост составит 7,3%, максимальный 10,9%. Так и по большинству снижения, по большинству категорий. Например, по МКД снижение составит от 1,61% до 11%. В настоящий момент нормативы накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством направлены на рассмотрение в прокуратуру Ростовской области и Минюст России для прохождения правовой и антикоррупционной экспертизы. Нормативы также направлены на обсуждение в органы исполнительной власти Ростовской области, региональным операторам по обращению с ТКО, Общественную палату Ростовской области, Торгово-промышленную палату и другие организации. После прохождения правовой антикоррупционной экспертизы Министерством ЖКХ планируется утвердить нормативы в срок до 5 октября 2022 года. Нормативы вступят в силу со второго полугодия 2023 года. Спасибо, доклад окончен.
Вопрос. Я вот смотрю, что по городам 300 килограммов в год, 339 и 487 было. Это что? Это значит, нас в полтора раза все население Ростовской области обманули? И собрались у нас больше грошей?
Никто никого не обманул.
А как так получилось? Нам докладывало, нам в честном совете, Ялта его докладывала.
По годам генерация мусора, она меняется. Был период ковида, не работало, много чего не работало. То есть это объективно, такие замеры были 5 лет назад и такие замеры сейчас. Это делается все в нормативно-правовой базе, все это было проверено. То есть ситуация реально такая, какая она есть.
Значит, эти исследования проводились во время ковида?
В том числе.
И за счет этого получены низкие нормативы?
За счет этого меняется ситуация, жизненная меняется ситуация, меняется
логика, товары,
меняется упаковка. Все, жизнь не стоит на месте.
Нет, это был ковид, мы меньше ели, меньше ходили, меньше мусорили.
Ну, так например, по примеру, мы не работали кинотеатры, естественно, мусор там не
кинули. Я что-то говорю.
Да.
Значит, теперь посчитанные нормативы занижены.
Почему занижены?
Ну, раз не, люди не мусорили, значит, было 480. 480,
а теперь 430. Для этого измеряли 4 сезона.
Это понятно, но я же вопрос-то интересный. Вот я задаю его, я же вижу цифры. Я что, не вижу цифры, что ли?
Хорошо,
а второй вопрос у меня такой, одновременно. Вот вы всем разослали, а почему-то, значит, я прошу провести общественную экспертизу вашего исследования. Почему? Потому что я хочу знать, первое, и чтобы люди все это знали, как это все было организовано. Ялта нам рассказывала вот в 2019 году всю эту технологию. Вопросы такие, очень простые. То есть, какие конкретно дома мониторились? Да? Сколько людей проживает в этих домах? Там же надо же разделить потом на какое-то количество людей, чтобы получить норматив. Поэтому вот эти все вещи, пожалуйста, можно как посмотреть.
Эти все материалы находятся в министерстве, они выполнены в строгом соответствии с
нормативом. Я не возражаю.
Вот все.
Вы поймите правильно, мы никаких тут претензий не предъявляем. Мы общественная палата Ростовской области. Мы представляем общественность. Вот послушайте меня.
Хорошо, Василий Иванович.
Мы должны это людям доложить. Это примерно то же самое, что тарифами по взносам.
Вопрос понятен.
Вопросы нам задают, а правительство устанавливает само по себе эти вот тарифы на капитальный ремонт.
Василий,
почему?
Василий Иванович.
Я закончу. Недостаточно этого было спросить.
Здесь, да, я вашему помощнику задавал вопрос. Хотя бы назвать 2-3 адреса, участка, где проводились.
Все материалы, все адреса,
хорошо.
Фотофиксации, со всеми, все.
В электронном виде есть?
В электронном виде есть.
Они опять нужны идти.
Или это не засекречено?
Все, Василий Иванович, вопрос этот решили. Так, слово предоставляется Тецкому Вадиму Николаевичу по поводу тарифа. Создается впечатление, что если в 2018 году норматив был 1170 это килограмм, да, на человека, ой, я не взял это, а в этом году, ой, не то, извините, норматив накопления в 2018 году 517,44 килограмма в год, то сейчас 318, ну, 200, это... По Ростову, да, я по Ростову беру, что на 200 килограмм меньше. У людей впечатление. Раз меньше тариф, норматив, значит, больше будет тариф. Чистый город Волым не хочет остаться. Он будет просить региональную службу по тарифам, чтобы ему утвердили такой тариф. Как это будет, что это будет, есть предварительные данные, нет. Если это ведется... Во втором полугодии следующего года, время есть еще, как-то уже мы обсуждали в 2019 году на региональной службе тариф, на общественном совете, именно тариф на утилизацию мусора.
Уважаемый Сергей Александрович, уважаемые участники совещания, хотел бы по данной теме сразу определиться, чтобы было такое одинаковое понимание, что мы имеем в виду под понятием тариф. Вот в видении региональной службы по тарифам Ростовской области тариф – это величина, которая утверждается в соответствии с федеральным законом 89 ФЗ в рублях за кубический метр твердых коммунальных отходов. То, что платим мы как граждане, это плата граждан. Плата граждан, она рассчитывается как произведение установленного норматива, о котором говорил Александр Николаевич, на тот тариф, который устанавливается региональной службой по тарифам Ростовской области. Так вот, как влияет норматив, который предлагалась величина, вот то, что озвучил Александр Николаевич, на тариф, который утверждает региональная служба по тарифам Ростовской области в рублях за кубический метр. В соответствии с действующим законодательством тарифы рассчитываются как частное отделение необходимой валовой выручки регионального оператора на количество твердых коммунальных отходов, которые в зоне деятельности регионального оператора образуются. Все количественные показатели, которые учитываются в расчете тарифа, определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами, с отходами, вернее, в том числе твердыми коммунальными отходами. И вот, например, второй раздел территориальной схемы используется нами для определения объема твердых коммунальных отходов при расчете тарифа. В этом втором разделе территориальной схемы указаны количество проживающего населения по жилому фонду разной степени благоустройства и указываются нормативы, которые утверждены в субъекте Российской Федерации или в муниципальном образовании, если они дифференцированы по муниципальным образованиям. Соответственно, уже этот объем, выраженный в кубических метрах, идет в расчет тарифа регионального оператора. Мы проанализировали проект нормативов накопления. Но немножко другую тенденцию увидели, чем озвучил Александр Николаевич, но это, я думаю, тут единого такого стандарта нет по оценке. Увеличились, уменьшились, потому что позиций много. Ну, какие-то да. Увеличиваются, какие-то уменьшаются позиции. Но так вот вкратце я по позициям. В среднем общий объем ТКО, образуемый населением по Ростовской области, увеличивается на 3%. Это по новым нормативам. Не уменьшается, увеличивается. По населению. При этом общая масса отходов, образуемых населением, уменьшается на 32 0,6%. То есть плотность уменьшается твердых коммунальных отходов. Неоднородно меняется по территории Ростовской области. Вот, например, в Мясниковском районе вот этот объем по населению увеличивается всего на 1%. А в Красносулинском МЭУКе на 6%. Вот такая тенденция. Ну, вот из динамики показателей видно, что они небольшие все-таки. Но в среднем 3% по Ростовской области. Вот примерно так же можно оценивать влияние на тариф экономически обоснован. То есть влияние небольшое, и поскольку эта цифра объем идет в знаменатель, то скорее даже понижающий фактор. Небольшой понижающий фактор. То есть пока мы оцениваем, мы, к сожалению, не можем оценить изменения объемов по прочим группам потребителей, то, что промышленность, предприниматели, конечно, не можем, потому что там слишком сложный расчет. В рамках вот такой вот срочной аналитической работы пока мы не можем этого сделать. Но такую вот тенденцию все-таки видим, что экономически обоснованный тариф вследствие изменения норматива предлагаемого вырасти не должен.
Не должен или на 6%?
Не должен.
Не должен.
Не должен. Мы говорим только вот о влиянии фактора нормативов, потому что существует еще фактор инфляции, конечно, существуют другие факторы, конечно, там логистика, конечно, определенная, которые влияют гораздо больше, чем в данном случае нормативы. Но при этом хотелось бы отметить, у нас существует ограничение роста платы граждан, и в том числе по данному виду коммунальной услуги. Уже поскольку вследствие реализации инвестиционных программ трех МЭОКов у нас осуществляется субсидирование на очень такую крупную сумму. Субсидирование из областного бюджета. Для того, чтобы плата граждан не превышала, ну, допустим, да, предельно допустимую, там, примерно равную инфляции. И вот предлагаемое увеличение нормативов, все-таки увеличение преобладает, как нам кажется, по индивидуальным жилым домам. Несмотря на то, что по многоквартирным снижение происходит. Вот в целом мы сейчас оцениваем примерно 14 миллионов в месяц субсидий дополнительно плюсом к тому, что есть.
Понятно. Ну, у меня вопрос такой, как бы. Ваши расчеты, что чистый город, я буду брать Ростов.
Это наши расчеты, региональной службы по тарифам.
С этими расчетами чистый город может согласиться?
Да, совершенно верно. Может согласиться, может не согласиться. Расчеты пока предварительные, факторов очень много. Тот же чистый город, у них текущих проблем, связанных с тарифами, гораздо большей весомости, но их много, кроме этого вопроса. И они гораздо значительнее.
Понятно. Мне тогда такое предложение. Все-таки, когда и чистый город даст свои предложения, и ваши расчеты, то есть совместное заседание с общественным советом и рассмотрением.
Конечно, мы готовы. Мы готовы взаимодействовать в таком в любом формате.
Хорошо. Спасибо. Вопрос, да.
Уважаемый Вадим Николаевич, вопрос вот о существующем тарифе на кубометр, который сейчас действует на территории Мясниковского МЭУКа, да, части для жителей города Ростова-на-Дону. Если норматив сегодняшний, который используется 3,08, да, и предлагаемый 3,03, то, ну, получается, произведение кубометра на нормы накопления и делено 12 месяцев, получится, что существующая стоимость тарифа, стоимость на одного человека уменьшится. То есть вот для жителей сегодняшний вопрос, да, если стоимость кубометра остается та же, а уменьшается норма накопления с 3,08 до 3,03, то стоимость одного человека уменьшится.
Совершенно верно. Но тут мы оцениваем факторы, вот влияние одного этого фактора. Как я уже говорил, существует несколько еще существенных факторов, влияющих на величину тарифа. Вот в данном случае норматив, мы видим, что в целом увеличение нормативов по Мясниковскому району, в целом мы по всем группам прикидывали, примерно 1%. По многоквартирным снижается, по частным жилым домам там увеличивается.
Да, мы просмотрели аналитику, и именно вопрос в отношении МКД большого числа жителей.
Можно говорить, что если бы не было других факторов, да, а только, допустим, влияние норматива накопления, то, скорее всего, плата бы снизилась по многоквартирным домам в такой теоретической ситуации.
Понятно.
Владимир Николаевич, очень хорошее выступление, спасибо большое. Но у меня вопрос такой, что нельзя сделать экселевскую табличку, как вы сказали, различные факторы, которые влияют, прошлые, например, как они влияли на этот тариф в 2018 году, и как они будут влиять теперь, как мы сделали по нормативу накопления, чтобы можно было увидеть. Ведь если норматив накопления на отходах резко падает, значит, надо где-то что-то должно подняться, чтобы мы видели эту картиночку. Экселевский файл. Вот такая же штука, только добавляется, например, инфляция, плечо вывоза, и пошли, и мы тут же увидим. То есть где выросло, то должно уменьшиться, а где-то должно вырасти, где. И мы эту картинку увидим, и людям сможем спокойно сказать, что да, мы посмотрели это, мы все понимаем.
Но, к сожалению, в рамках именно доклада настоящего такую работу трудно сделать, чтобы она отвечала на все вопросы. Дело в том, что абсолютно прозрачная раскладка, она известна только к итогу рассмотрения вопроса об установлении тарифов. Большое количество документов региональным операторам предоставляется. Анализируются все статьи, и плюс в данном случае не очень влияющий фактор оценивается. Решение принимается до 20 декабря каждого года. То есть с 1 сентября до 20 декабря идет процесс расчетов. Я поэтому, вы имеете в виду для членов общественного совета?
Почему для членов общественного совета? Это все жители области должны знать. Вы же понимаете, что норматив накопления уменьшился, Сергей Александрович, с 517 до 300 на 200, на 200 килограмм уменьшился. Тут же возникли вопросы, почему цена стала та же? Тут же. Поэтому есть только один способ, как это обойти. Показать, что тут у нас уменьшилось, то есть на какие, на, как, ну, понятно, многие, аддитивные обыкновенные критерии, больше ничего. Просуммировали все эти критерии, получили какой-то результат. И эти таблички было бы все видно. Еще раз, тут уменьшилось, а тут увеличилось. И было все понятно. И людям можно было спокойно все это рассказать. Так же, как, кстати, и с тарифом капитального ремонта. Ведь мы до сих пор не видим никаких документов в общественный совет. Мы с Сергеем Александровичем сделали все расчеты. И показали, я так понимаю, губернатор посмотрел наши расчеты, а от фонда мы ничего не видели. И от правительства тоже, кстати говоря, Сергей Валентинович тоже ничего не видели. А люди-то нас спрашивали. Спасибо.
В основных чертах, да, Василий Афанасьевич, дело в том, что та информация, которая раскрывается нами по результатам рассмотрения расчетов региональных операторов, она соответствует стандартам раскрытия информации, которые утверждены правительством Российской Федерации во исполнение закона 89 ФЗ об обращении твердых коммунальных отходов, мы эту информацию раскрываем ежегодно при установлении тарифов, но ее перечень, к сожалению, не так широк, вот как вы предлагали. Ну, мы в рамках установленных правительством существуем. Более общую информацию мы принимаем участие.
Сергей Александрович, можно я вклинюсь? Сергей Александрович. Коллеги, я просто так понимаю, что вопрос у нас и дальше может на эту тему углубиться. Я просто как член общественного совета и как человек с небольшим опытом работы в общественных организациях, ну, Сергей Валентинович знает, вот, хотел бы отметить, что я за сегодняшний день очень часто слышу донести до народа, донести до жителей, донести до граждан и прочее, прочее. Но я хотел бы просто сакцентировать, что у каждого из здесь присутствующих, мы, наверное, естественно, вправе называться профессионалами в своем деле, и достаточно серьезное, огромное хозяйство сейчас у Дарьи Олеговны, которое нужно, в общем-то, развивать, да, у каждого по направлению возникают или иные сложности. Но я хотел отметить наше с вами внимание о том, что на сегодняшний день все-таки есть вопросы, которые находятся в информационном поле. Вот так вышло, что в 9 утра я встречался сегодня с советником губернатора одного из субъектов федерации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в частности, как бы, ну, такую внешнюю оценку, да, то есть посмотрел, что у нас происходит здесь. Хотел бы просто отметить, что дата сложилось, что некоторые социальные сети, то, на чем делался упор для нанесения информации для граждан, они ушли. На мой взгляд, ждать какой-то патетики вот ВКонтакте, Одноклассники, там эффективности, ну, по меньшей мере, в оперативном режиме, бессмысленно. Вот, может быть, имело бы смысл какую-то более плотную работу наладить именно в этом направлении. Я хотел бы коллегам напомнить, что у нас пока еще существует областная отраслевая газета «Путеводитель по ЖКХ», она также в цифре есть. А я хотел бы отметить, что в прошлом году у нас с вами у всех есть опыт прохождения выборной кампании депутатского корпуса Государственной Думы Российской Федерации, в частности, где активно использовались внутридомовые мессенджеры, чаты, так называемые, да, те, которые есть в многоквартирных домах, и поверьте, это очень мощный инструмент для донесения любой информации. Думаю, Артур Хромаевич меня и Георгий Леонидович поддержат. Да, есть проблема в том, что не в каждом многоквартирном доме они есть. Если, допустим, возьмем Первомайский район города, там много домов барачного типа, это 2-3 этажа, и там, к сожалению, проживает аудитория уже пожилого возраста, куда они пользуются современными технологиями. Наверное, это как раз-таки та аудитория, куда можно доносить любой абсолютно печатный материал, в частности, можно, да, инициировать какой-нибудь там путеводитель по расчету по любому дому, да, и точно его там распределять. Но все-таки, на мой взгляд, вот эта проблема, она лежит именно в плоскости, в частности, вот у меня живой реальный кейс сейчас есть, у коллег в издании возникла идея подготовить ряд материалов по работе 4 экоператоров на сегодняшний день. Ну, по одному получили согласие, а по трём категорический отказ. Да, хотя, с другой стороны, тема там введения строительства МОПов, оно, в общем-то, на поверхности. И как работать с донесением этой информации, ну, достаточно сложно. И фактически то, что пытаюсь сказать, что мы, наверное, здесь присутствующие, наиболее мощная, хорошая лакмусовая бумажка, показывающая результаты работы руководителя на местах. Потому что, когда мы возвращаемся домой, когда мы приходим, погружаемся, в общем-то, в ту реальность, которая есть. Вот я, например, живу в жилом комплексе, в котором там порядка 700 квартир, и собственники жилья, вы не поверите, Дарья Олеговна, они уже пятый раз не могут провести собрание собственников, чтобы наконец-таки выяснить, платить им по квитанциям за капитальный ремонт или нет, хотя полгода уже прошло с момента, как бы, вот, в эксплуатацию заселения. Соответственно, объем задолженности по этому дому достаточно весомый, но я просто сам перестал ходить, потому что я удивляюсь, в принципе, все взрослые люди, они как бы, ну, не владеют информацией в этом моменте. И улучшать какую-то специфику в этом направлении мы можем, и в конце концов, все-таки у нас есть пул СМИ, средств массовой информации на сегодняшний день, которые достаточно открыты для донесения любой информации. Почему мы так, как бы, системно, как общественный совет, не используем, но уже тоже вопрос к обсуждению. Спасибо.
Да, Сергей Валентинович, ваше мнение.
Коллеги, спасибо большое за содержательный совет. Много интересных предложений. Я хотел сказать, что улучшать можно что угодно и сколько угодно. Предложения абсолютно есть объективные, есть субъективные. Если есть какие-то принципиальные предложения, я предлагаю тогда сформировать от совета
и направить их в адрес министерства. Те, которые не отработаны, я со своими коллегами обязательно еще раз просмотрю. Я прошу иметь в виду, что все упирается в кадры, как у нас, так и у вас. То есть те предложения, которые даются, их нужно реализовать. И та информация, которая представлена, та база данных, которая работает, все это делается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством. Если мы хотим что-то внести, мы должны тоже внести определенные изменения, потратить на это силы, отвлечь какие-то ресурсы для реализации тех или иных инициатив. Поэтому я прошу с учетом этого их предлагать, то есть если нужно какие-то информационные ресурсы развивать, все за это все за собой потянет время, деньги и ресурсы тех сотрудников, которые будут отвечать от работы. Сегодня после, я не знаю, скольки лет оптимизации, да, всех структур, которые имеют отношение к органам исполнительной власти, достаточно сложно найти квалифицированных специалистов, которые не заняты еще основным видом работы, чтобы инициировать какие-то изменения. Поэтому, если вы их подготовите, мы будем очень благодарны, но я прошу, чтобы они были консолидированы, потому что есть субъективные предложения, да, кто-то с ними согласен, кто-то нет, мы начнем их реализовывать, а завтра другая полонцет скажет, что это не нужно делать, и в итоге работа будет лишней. Тем не менее, я благодарен, очень содержательные советы и очень много интересного, я думаю, мы сможем реализовать, исходя из сегодняшних инициатив, тех вопросов, которые мы рассмотрели. Все.
Спасибо.